Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Тревожный союз Москвы и Пхеньяна. Готова ли Москва раскрыть Пхеньяну последние секреты ракетных технологий? Путин в роли просителя в Северной Корее. Чего опасаются в Вашингтоне? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с политологом из Университета Нью-Гэмпшира Лоуренсом Риардоном и историком, профессором Университета Джонса Хопкинса Сергеем Радченко. Если судить по заголовкам западной прессы, основное внимание и беспокойство соседей Северной Кореи по региону вызвал подписанный Владимиром Путиным и Ким Чен Ином договор о стратегическом партнерстве. Точнее, статья, где обе страны обязуются выступить в защиту друг друга в случае нападения на них некоего государства или нескольких государств. Южная Корея пообещала решительно ответить на любой акт, угрожающий ее безопасности. Представитель Японии выразил глубокое беспокойство по поводу военно-технического сотрудничества Москвы и Пхеньяна. Для Соединенных Штатов, впрочем, более тревожным может быть другой аспект партнерства двух столиц. По оценке американской разведки, Северная Корея, овладев технологией создания межконтинентальных баллистических ракет, все еще не знает, как обеспечить точность этих ракет. Американские аналитики предупреждают, что Ким Чен Ын, до сих пор довольствовавшийся горючим и продовольствием в качестве оплаты за северокорейские боеприпасы, поставляемые в Россию, может потребовать ракетные технологии. Вопрос в том, оказался ли Путин в столь серьезной зависимости от поставок северокорейских снарядов, чтобы согласиться с передачей таких технологий Пхеньяну. Несколько американских президентов предупреждали, что появление у Северной Кореи межконтинентальных баллистических ракет, способных бить по американским городам, неприемлемо для США. Что может получить Пхеньян от Москвы, пока неизвестно, но, как говорит Лоуренс Риардон, эта встреча Путина и Кима создает новую ситуацию.
Вашингтон обеспокоен тем, что в результате этой поездки Владимира Путина в Пхеньян Северная Корея может получить доступ к ракетным технологиям, которые позволят ей, наконец, создать межконтинентальные баллистические ракеты, способные достигать территории Соединенных Штатов. Есть опасения относительно передачи Пхеньяну спутниковых технологий. К этому примешивается и чувство досады по поводу потери в лице России одного из партнеров в Совете Безопасности ООН, выступавшего до сих пор за меры по нейтрализации северокорейской ядерной и ракетной программы. Но я думаю, что в последние два года, после начала российского вторжения в Украину, в американском руководстве были готовы к такому повороту событий, наблюдая за отчаянными попытками Путина закупить оружие и боеприпасы в Иране и Северной Корее. Северная Корея ведет свою обычную игру. Она видит возможность обеспечить свое выживание и хватается за эту возможность. Сначала она поставляла боеприпасы России в обмен на горючее и продовольствие. Теперь ее цена, по-видимому, повышается. Она хочет получить от Путина ракетные технологии и признание права обладать ядерным оружием. В общем, можно сказать, что Путин и Ким забили последний гвоздь в крышку гроба многолетних попыток нейтрализации северокорейской ядерной и ракетной программ, которые и без того давно выдохлись.
Профессор Риардон, как вы думаете, означают ли эти уступки Путина, что в действительности Россия не способна обеспечить себя боеприпасами для ведения войны в Украине, и она реально зависит от Северной Кореи?
Именно так все и выглядит. Похоже, что российский военно-промышленный комплекс не поспевает за запросами армии, и Путин вынужден обратиться за помощью к Ким Чен Ыну, несмотря, например, на низкое качество северокорейских снарядов, поставляемых в Россию. Иначе как объяснить готовность Путина передать Северной Корее более современные военные технологии? Те же китайцы отказывают Пхеньяну в его просьбах помочь им в обновлении военного арсенала. Чем может руководствоваться Кремль, способствуя появлению ядерного государства на своих дальневосточных границах? Я могу лишь предположить, что он все-таки не даст северным корейцам всего желаемого.
Москва и Пхеньян договорились об оказании взаимной помощи в случае агрессии. Как это может быть воспринято в Вашингтоне? Ведь эта фраза звучит как готовность Москвы выступить на стороне Пхеньяна в случае его конфликта, скажем, с Южной Кореей, с которой США связаны оборонительным договором.
Мы точно не знаем, какие обязательства на себя берет Россия, но такие заявления лишь укрепляют союзнические отношения соседей Северной Кореи и стран-членов НАТО. В результате своих действий Путин получает то, чего он, судя по его заявлениям, хотел избежать. Во-первых, именно в результате его действий был расширен союз НАТО, который проявляет больше готовности к кооперации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Теперь Путин подталкивает к более тесному военному сотрудничеству США, Японию, Австралию, Новую Зеландию, Тайвань и Филиппины. Если прежде мы видели региональные попытки сбалансировать военную угрозу, исходящую от Северной Кореи, то теперь эта угроза воспринимается как всеобщая. Ракетная программа Пхеньяна уже давно вызывает большую тревогу и в Вашингтоне, и в столицах союзников. Именно поэтому США создают системы противоракетной обороны, способные перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты, которые уже размещаются в Южной Корее. Япония уже около 20 лет работает над своей собственной системой противоракетной обороны. То есть, вне зависимости от заявлений Путина и Ким Чен Ына, Соединенные Штаты уже давным-давно исходят из тезиса о том, что нужно быть готовым к тому, что Северная Корея будет угрожать своими ракетами Лос-Анджелесу и Вашингтону.
Некоторые американские аналитики говорят, что Путин рискует навлечь на себя гнев китайцев, помогая Киму с созданием ракет, образно говоря, отрывая его от Китая. Ведь считается, что Северная Корея является клиентом Китая. Как вы считаете, есть тут риск для Путина?
Действительно, многие в Соединенных Штатах считали, что Китай контролирует Северную Корею. На самом деле это не так. Пхеньян был способен манипулировать Китаем, добиваясь от него необходимой поддержки в критических ситуациях, не поступаясь ничем. С начала 60-х годов северокорейские лидеры успешно маневрировали между Москвой и Пекином, получая помощь от обеих стран. Да, в Пекине могут испытывать волнение по поводу сближения России и Северной Кореи, но вряд ли больше того. Китайцы прекрасно понимают, насколько ограничены возможности России в сравнении с возможностями Китая. Можно предположить, что результатом этих договоренностей Путина и Ким Чен Ына станет увеличение китайской помощи Северной Корее.
Это был политолог Лоренс Риордон. Кремль попытался представить эту встречу как событие историческое, символизирующее возвращение России к роли покровителя северокорейского режима. Как видится, это событие историку Сергею Радченко.
Ну, я думаю, это, конечно, важно. Тут надо учитывать, что предыдущий визит, это было в июле 2000 года, был вообще другого плана визит. Тогда Россия практически не присутствовала в Северной Корее, а Путин, как тогда говорили в 2000 году, решил стоять на корейском полуострове двумя ногами, то есть одной на юге, другой на севере. Но северная нога была, конечно, намного короче, потому что к 2000 году у России уже тогда были основательные экономические отношения с Сеулом. А вот в Северной Корее ничего особого такого не было. Поэтому для Путина визит тогда в Пхеньян представлял собой возможность, ну, заявить о России, заявить о себе как об игроке в Северо-Восточной Азии. Но тогда это было скорее, ну, такая символическая поездка. А сейчас, как мы видим, поездка уже совсем другая. То есть здесь речь идет о подписании договора, гарантиях безопасности, военном сотрудничестве. Об этом просто не могло идти речи в 2000 году.
Сергей, понятно, что Владимира Путина встречали в Пхеньяне с большой помпой. Пышные заявления по итогам встречи напоминают риторику советских времен, когда Советский Союз был главным патроном Пхеньяна. Но неправильнее ли рассматривать этот визит как отражение частичной перемены ролей? Лидер ослабленной России просит своего бывшего клиента о помощи.
В какой-то мере это есть, конечно, да, но с другой стороны понятно, что Россия при всей своей слабости в Украине, отсутствии боеприпасов и так далее, пока все-таки остается в какой-то мере великой державой. А что такое Северная Корея? Экономически это абсолютно ничтожное государство. Да, у них очень много вооружения накоплено за период холодной войны. Да, это вооружение в принципе, совместимо с тем вооружением, которое использует Россия. Поэтому, конечно, это очень, очень выгодно. Но я не вижу такого, знаете, отношения, как вот между, например, Россией и Китаем. Вот в отношении с Китаем, да, можно говорить как это уже о России, как о младшем брате. Вот. А в отношениях с Кореей можно скорее сказать, что в этот раз Путин приехал в Корею и общался с Кимом на позициях равного. Вот, вот это вот как-то передается, мне кажется, самим фоном и тоном переговоров. Вот. Если раньше действительно это скорее был такой диктат старшего брата по отношению к младшему, то сейчас это уже общение на равных.
Но, как замечают американские аналитики, если поначалу Пхеньян соглашался принимать в оплату за свои боеприпасы российское топливо и продовольствие, то теперь Ким, судя по всему, хочет оплаты ракетными технологиями. То есть запросы Пхеньяна растут, и Путин будто бы уступает.
Не знаю. Дело в том, что понятно, что Киму интересны российские определенные технологии. Он же ездил в Россию, он ездил на космодром Восточный, уже встречался там с Путиным. И уже тогда речь зашла о том, что, возможно, Россия передаст какие-то технологии Северной Корее. Кстати, это было бы не совсем так удивительно, потому что вообще в период Холодной войны Советский Союз часто передавал своим союзникам разные технологии. Наверное, не самые продвинутые, не самое лучшее из того, что Россия имеет. Но интерес Ким Чен Ына в этом отношении совершенно очевиден. Пока, насколько мне известно, нет никаких доказательств того, что Россия передала какие-то технологии Ким Чен Ыну. Как вы сказали, Россия оплачивает поставки вооружения продовольствием и топливом. Это да. Чтобы там шла речь о доступе к ракетным технологиям или к спутниковым технологиям, я думаю, Ким Чен Ын поднял этот вопрос. Но насколько Путин пойдет ему навстречу, во-первых, мы не знаем. И во-вторых, даже если он пойдет ему навстречу, не факт, что это будут там самые какие-то продвинутые технологии. Вот. Так что, опять же, да, я немножко не согласен с вашей постановкой в этом деле. Понятно, что Путину нужна Северная Корея в плане поставки вооружения для войны в Украине, но я бы не сказал, что вот это общение с Кимом его в какой-то мере ставит в положение просителя, потому что и Ким Чен Ын тоже со своей стороны просит что-то у России. А здесь какой-то равный такой идет обмен, в отличие от того, что мы имеем сейчас в отношениях России и КНР. Там уже совсем другой обмен идет. Там китайцы могут диктовать свои условия и так далее, и так далее. Да? А здесь Ким Чен Ын, как мне кажется, заинтересован сам в углублении отношений с Россией. Да, конечно, он что-то там просит, что ему надо. Даст ему это Путин или не даст, это уже как бы второй вопрос.
Мы вернемся к разговору с Сергеем Радченко. Оставайтесь с нами.
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это мой подкаст, в котором мы рассказываем о людях двойной культуры, российской и американской.
За что Берлиозу, скажите мне, отрезанную голову?
Искусственный интеллект пока еще совсем маленький.
Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» по пятницам в 18.05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Тревожный союз Москвы и Пхеньяна. Мои собеседники сегодня Лоуренс Риордон и Сергей Радченко. Сергей, ваша специализация – история холодной войны. Фигуры речи, к которым прибегал Путин во время визита в Пхеньян, наверняка родом из советского прошлого, которые можно было услышать во время встреч советских вождей с Ким Ир Сеном. Как вы думаете, это попытка польстить принимающей стороне или за этим нечто более серьезное?
Вот как раз риторика визита меня, скажем так, удивила. Может быть, уже ничему и не стоит удивляться в России, потому что она идет непонятно каким путем куда, в какое-то далекое прошлое. Но, тем не менее, вот статья, которую Путин опубликовал в газете «Родон Симун», корейской правде, так сказать, да, она изобилует терминологией сталинского периода. Там и борьба с империализмом, и помощь Советского Союза в деле освобождения Кореи от американских захватчиков и так далее, и так далее. То есть такой риторики я вообще с 50-х годов прошлого века не помню. Даже в 60-е годы, например, в 61-м году был заключен договор между СССР и КНДР, но отношения между Советским Союзом и Северной Кореей были немножко отдаленные. Там были свои проблемы. Ким Ир Сен вообще опасался, и Хрущева опасался, и Брежнева опасался. И в течение всего этого времени, где-то начиная с начала 60-х годов и примерно до конца 80-х, Северная Корея в лучшем случае была таким проблематичным союзником. В Советском Союзе скорее опасались Северной Кореи, боялись, что Ким Ир Сен начнет какую-нибудь войну, как бывало в конце 60-х, у него он там провоцировал некоторые столкновения, да, с захватом Пуэбло, с подбитием американского разведывательного самолета в 1969 году. А сейчас мы видим, что Северная Корея стала чуть ли не лучшим партнером и союзником России. Ким Чен Ын — это прям такой брат Путина, риторика абсолютно сталинская. Вот. И все это настораживает, конечно, в какой-то мере.
Настораживает, потому что Путин превращает Россию, образно говоря, в заложника своей политики? То есть Путин попался в ловушку, у которой, как вы говорите, пытались избежать советские лидеры?
Во-первых, по договору действительно Россия, если начинаются какие-то боевые действия, должна прийти на помощь Северной Корее. А в принципе, формулировка договора такая же, как и в договоре 61 года между Советским Союзом и Северной Кореей. Однако в то время, как мы знаем, когда Ким Ир Сен провоцировал какие-то конфликты на полуострове, Советский Союз скорее пытался избежать столкновения с США из-за Северной Кореи. На сегодняшний момент вот эта формулировка, этот договор дает такое юридическое основание для помощи со стороны Северной Кореи в российской войне в Украине. То есть поставка вооружения и так далее, это уже не просто так как бы идет, а уже в соответствии с этим новым договором. Он также предполагает возможное участие даже военнослужащих из Северной Кореи, скажем, в войне в Украине. Но это немножко, конечно, трудно представить, но, по крайней мере, есть юридические основания в соответствии с этим договором. Что касается со стороны России, если, допустим, Ким Чен Ын провоцирует какой-то сейчас конфликт на полуострове, то, да, по договору, по идее, Россия должна ему чем-то помогать. Как это будет выглядеть на самом деле, трудно сказать, потому что у Путина и так проблем много сейчас. Поэтому я думаю, что для него возникновение нового очага конфликта в Северо-Восточной Азии – это совсем не то, что он хочет.
А если Ким затеет войну с Южной Кореей, обязана будет Россия выступить на его стороне?
Я думаю, что это не автоматически, и в договоре ничего об этом не прописано. Но предполагается, да, это именно такое действие предполагается договором.
Американские президенты предупреждали, что для США красной линией в отношениях с Пхеньяном будет появление у Северной Кореи ракетных технологий, которые позволят корейцам нанести удар по материковым США. Похоже, Путин приближает эту красную черту.
Америку они уже сейчас могут достать своими баллистическими ракетами, но, скажем, они не могут с уверенностью сказать, куда эта ракета попадет. Да? Но если мы говорим о ядерном вооружении, то здесь, если она, даже эта ракета попадет в зону там, на 100 километров, отстоящей от объекта, куда бы она ни попала, это для Америки неприемлемо. Поэтому, конечно, они волнуются, но я думаю, что любое продвижение Северной Кореи в отношении улучшения своих межконтинентальных баллистических ракет, это все для Америки, конечно, сложно. Существует ли какая-то красная линия? Ну, наверное, нет, потому что а что же тогда Америке делать? Они прилагают все усилия, которые они только могут предложить в отношении санкционных ограничений, в отношении Северной Кореи и так далее, но пока это не привело к каким-то позитивным сдвигам в вопросе разрешения вот эта проблема с ядерным оружием в Северной Корее, я думаю, что и не приведет в ближайшей перспективе. Поэтому все, чего мы можем ожидать, это только того, что у Северной Кореи будет еще более лучшее вооружение и более точные ракеты. Интересно здесь вот что. Не в интересах России помогать Северной Корее улучшить свое ядерное вооружение. Зачем, да? Россия – это же ядерная держава. Она принадлежит такому узкому клубу. Далеко не в интересах России способны, чтобы другие страны становились членами этого клуба. Не говоря о том, чтобы помогать кому-то там технологиями. Вот здесь как раз вопрос стоит примерно так. Поможет ли Путин или все-таки как-то уйдет от того, чтобы реально помогать Северной Корее в этом отношении?
Но в любом случае он уже сильно помог Киму, по сути, положив конец режиму санкций, который Россия в качестве члена Совета Безопасности ООН вводила в течение почти 15 лет. По крайней мере, Москва нарушила санкции, заключив этот договор с Пхеньяном. Не так ли?
Фактически, да. Россия, сама попав под санкции со стороны США, кажется, не прилагает больше никаких усилий для того, чтобы ограничить Северную Корею в доступе к любым ресурсам, да, что она делала на протяжении двух десятилетий, пока действовали эти санкции. По сути, вот это сближение между Россией и Северной Кореей ставит крест на попытке изоляции Северной Кореи. Россия и Северная Корея теперь создали такую ось государств под санкциями. Понятно, что у Путина сейчас главный оппонент – это Запад, особенно Соединенные Штаты. И хотя раньше, скажем, он задумывался о том, как бы ограничить Северную Корею в ее ядерных устремлениях и так далее, сейчас эти ядерные устремления стоят на втором месте или даже на третьем и четвертом по сравнению с более важной проблемой – противостояние России и Западу. Поэтому он готов идти на то, чтобы подорвать тот же самый режим санкций, в котором Россия сама участвовала, который она создавала вместе с Соединенными Штатами и другими участниками этого режима.
Как вы думаете, может такое внезапное сближение России и Северной Кореи вызвать тревогу в Пекине?
Ну, в Пекине, я думаю, да. Китайцы смотрят на это дело с недоверием, потому что для Китая, конечно, Северная Корея всегда была намного важнее стратегически, всегда была, ну, я бы не сказал, вассалом, но, по крайней мере, достаточно близким государством, где китайская роль, китайское влияние всегда было намного выше российского или советского влияния. Поэтому, когда в китайскую зону влияния входит Россия, причем входит так уверенно и гордо, и очень быстро, я думаю, китайцы обратят на это внимание и задумаются, а что это и о чем это вообще. Поэтому, когда говорят сейчас о создании какой-то там, какого-то треугольника Россия-Китай-КНДР, мне кажется, это наивным немножко, потому что у Китая свои отношения, свои интересы в Северной Корее, они, конечно, заинтересованы в укреплении своего влияния и совсем не заинтересованы в том, чтобы Россия там развивала какие-то очень близкие отношения с Пхеньяном.
И они, конечно, вряд ли будут приветствовать фактическое признание России ядерного статуса Северной Кореи.
Конечно, они изначально были против этого. У китайцев достаточно такая сложная позиция в отношении Кореи. Понятно, что стратегически Северная Корея для них очень важна. Они боятся двух вещей. Они боятся, во-первых, того, что Северная Корея потерпит экономический крах, и тогда ее аннексирует Южная Корея, и это приблизит США прямо к стратегическим рубежам КНР. Это, кстати, одна из причин, по которой Китай принял участие в Корейской войне в 1953 годах. Это раз. Во-вторых, они боятся Северной Кореи просто экономического кризиса и появления беженцев, развала государства, хаоса. Это на их рубежах тоже им не очень-то нужно, поэтому они выступают скорее за стабильность, за то, чтобы заморозить как бы политическую ситуацию в экономическом плане, продвигать медленные реформы, чтобы она уж не вызвала какой-то кризис. Ну и, конечно, они не заинтересованы в том, чтобы Северная Корея имела ядерное оружие, поэтому они участвовали в санкционном режиме тоже.
Как вы думаете, установление, можно сказать, союзнических отношений с Россией может придать Ким Чен Ыну решимости? Мой собеседник, например, называет Кима самым непредсказуемым из диктаторов, способным пойти на применение ядерного оружия.
Я бы сказал наоборот, что Ким – это самый предсказуемый из всех диктаторов абсолютно. И вообще Северную Корею очень легко предсказать. Действия ее на протяжении десятилетий – самые предсказуемые действия всех стран. Они предсказуемо пытаются, во-первых, я имею в виду, ну, северокорейские руководители предсказуемо пытаются удержать власть в своих руках, предсказуемо играют на противоречиях между своими союзниками, предсказуемо иногда провоцируют военные конфронтации только для того, чтобы поднять уровень своей внутренней мобилизации и так далее, чтобы нагнести вот этот вот страх войны. Поэтому в общих чертах я бы сказал, что Северная Корея достаточно предсказуема. Она действует в своих вот определенных параметрах, балансирует иногда на грани войны, но всегда северокорейские руководители стараются все-таки не переступать важную черту, которая отделяет войну от мира. Сколько уже было таких моментов острых на протяжении последних там нескольких десятилетий, когда казалось, вот-вот может начаться новая война, но тем не менее всегда вовремя северокорейские руководители отходили от этой линии и возвращались к своей обычной политике.
То есть их можно назвать талантливыми манипуляторами. Они эксплуатируют и своих союзников, и врагов. Достаточно вспомнить, как в 90-х годах Запад предлагал построить КНДР реакторы на легкой воде в обмен на отказ Пхеньяна от обогащения урана.
Да, они прекрасно манипулируют. Я бы сказал, что вот как раз Путин в этом отношении намного менее предсказуем, поскольку он способен на шаги, которые, казалось бы, ну, вообще не способствуют продвижению российских национальных интересов. Да? То есть вся, например, война против Украины – это вообще какая-то безумная авантюра, которую многие в российском аналитическом сообществе не думали, что Путин вообще на это решится. Северная Корея, несмотря на то, что они очень много и долго заявляли о том, что они хотят объединения юга с севером, все-таки не перешли вот эту вот линию. Говорили, да, что там вроде опять какая-то идет подготовка и так далее, и так далее. Но я не вижу особого стремления со стороны Ким Чен Ына развязать новую войну на Корейском полуострове.
А что вы думаете о разумности сближения России с Китаем, Северной Кореей в ущерб отношениям с западными странами? Понятно, выбора у Путина особого нет, но обнявшись с Ким Чен Ыном, он, судя по всему, теряет Южную Корею, которая, как она заявила, может начать поставки оружия в Украину.
что касается Южной Кореи, да, я немножко удивлен все-таки позицией России здесь, потому что вместо того, чтобы продвигать свои экономические интересы на Корейском полуострове, Путин сейчас ушел вот в этот сталинизм и пытается возродить какой-то альянс с Северной Кореей. С точки зрения экономики это полное безумие. Что касается Китая, то здесь совсем другой вопрос, намного более сложный вопрос. Российско-китайские отношения – это отношения, которым уже несколько сот лет на протяжении вот этого долгого периода были моменты очень серьезных столкновений, например, конфликт в 60-х годах, территориальные споры на Уссури. Но, как мы знаем, с начала 80-х отношения с Китаем начали улучшаться, сейчас они находятся в состоянии стратегического партнерства. Это не значит, что у России и Китая нет определенных трений, даже в корейском вопросе, возможно, эти трения там, в Центральной Азии, еще где-то. Вот. Я не думаю, что Китай полностью одобряет то, что Россия делает сейчас в Украине, но, тем не менее, если есть очень много пересекающихся интересов. И вот это вот отношение, достаточно близкое партнерство между Пекином и Москвой, все-таки, как мне кажется, основано на пересечении их интересов даже более, чем на какой-то общности идеологии. Вот как раз общности идеологии я пока особо не вижу.
Сергей, мы видим, что вторжение России в Украину привело к расширению НАТО за счет Швеции и Финляндии. Как вы думаете, ускорит действие Путина сплочение союзников США в азиатском регионе?
Тенденция к построению союзов в Тихоокеанском регионе исходит в основном из опасения в Америке в отношении Китая. То есть они видят Китай как такую новую угрозу, поэтому для противостояния этой угрозе необходимо консолидировать свои союзы, улучшить отношения с Японией, там, с Австралией, путем создания каких-то новых структур. Вот этот ОКУС в последнее время, да, очень важную роль сыграл. То есть американцы это делают просто из-за того, что они опасаются Китая. Даже если бы не было российского фактора, мне кажется, вот эта тенденция к сплачиванию, тенденция к укреплению американских союзов в Тихоокеанском регионе все равно бы была. Ну, конечно, Путин за счет вот этого своего такого нестандартного поведения, его договоров с Северной Кореей и так далее, он способствует этому процессу.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы», ведущий Юрий Жигалкин. Тревожный союз Москвы и Пхеньяна. Моими собеседниками сегодня были политолог Лоуренс Риордон и историк Сергей Радченко. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Свободы», на канале подкастов «Радио Свобода» в YouTube на приложении TuneIn. Подкаст доступен на всех основных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели.